Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Приветствую вас. Как-то я читал историю об одном человеке, которого в 40-м году прошлого столетия, в 1940 году, посадили в тюрьму. И он просидел 16 лет, однако по истечении 16 лет было доказано, что он этого преступления не совершал. И позднее он, давая интервью, сказал такие слова: «У меня не было ни копейки в кармане и ни одного друга в целом мире, когда меня закрыли в СИЗО за вооруженное ограбление». Вот почему я провел в тюрьме 16 лет за преступление, совершенное двумя другими людьми, тогда как я был более чем в 2000 километрах от того места. Теперь я свободен и полностью оправдан. Но жизнь сыграла со мной злую шутку в суде в 40-м году. Этот человек столкнулся с ужасающей несправедливостью. Несправедливость в данном случае судебной машины, которая фактически исковеркала ему всю жизнь. Он в молодом возрасте сел в тюрьму за преступление, которого он не совершал и даже рядом с которым не находился. И 16 лет, 16, можно сказать, самых активных и самых лучших лет своей жизни он просидел в тюрьме. Это ужасная несправедливость. Дорогие друзья, не правда ли, в окружающем нас мире очень много несправедливости? И наверняка каждому из вас доводилось сталкиваться с той или иной несправедливостью в вашей жизни. Я попрошу вас сейчас вспомнить, какая самая большая несправедливость, которую вы переживали по отношению к себе. Может быть, кто-то очень сильно вас подвел. Может быть, кто-то вас совершенно несправедливо осудил. Не обязательно в зале суда и не обязательно официальным решением судьи, но, может быть, это было где-то в других обстоятельствах, ваши друзья, общество, начальство. Может быть, вы столкнулись с несправедливостью в церкви. Как христиане должны относиться к несправедливости? И какую роль Бог играет в обстоятельствах несправедливости? Вот именно об этом мы сегодня будем говорить. Мы будем говорить о Боге в обстоятельствах несправедливости. Однажды Бог позволил патриарху израильского народа Иакову, об этом мы читаем в книге Бытие, столкнуться с острой несправедливостью со стороны одного человека, со стороны Лавана. Это была ужасная несправедливость. Однако книга Бытие учит нас, что даже в этих обстоятельствах несправедливости Бог контролировал все детали. Бог по-прежнему управлял жизнью. И это тоже было Божье действие в жизни Иакова. Я предлагаю вам открыть книгу Бытие, 31 главу. Пока вы открываете, я напомню контекст. Книга Бытие вначале рассказывает о четырех глобальных событиях в ранней истории человечества. Сначала говорится о сотворении земли. Затем показано, как в мир вошел грех, грехопадение. Затем, после того, как раннее человечество развратилось, Бог решил навести на землю потоп, показав тем самым масштабы своего гнева на человеческое преступление. Но спас человечество через семью Ноя. Потом рассказывается о расселении народов по земле после потопа. Это четыре события. И потом книга Бытие переходит уже на уровень, можно сказать, личной истории и показывает начало истории израильского народа через жизнь четырех ключевых людей. Жизнь Авраама, которого Бог избрал из числа других язычников, чтобы через него произвести обещанное семя, которое впоследствии спасет человечество. Потом его сыном был Исаак, сын обетования, после него был Иаков. И вот сейчас мы с вами как раз изучаем жизнь Иакова. Иаков вначале не был примерным верующим. Он не был образцовым верующим. Он не жил праведно. Хотя у него были такие родители, Авраам и Исаак. Иаков вначале пытался достичь благословения своими силами. И более того, ведь достичь благословения своими силами можно по-разному, да? Можно пытаться достичь благословения своими силами путем упорного труда. Но Иаков не такой путь избрал. Он пытался достичь благословения своими силами путем обмана. И мы видели, что это привело его к краху. Вместо того, чтобы получить благословение, он вынужден был бежать из отчего дома, опасаясь за свою жизнь. Но Господь был с ним. Господь обещал благословить его, и Бог благословлял его. Иаков прожил около 20 лет в Месопотамии, работая на своего родственника Лавана, у которого он взял двух дочерей в жены. И вот теперь мы доходим как раз до 31 главы. Я надеюсь, что вы открыли 31 главу. История о несправедливости, которую испытал в своей жизни Иаков, раскрывается перед нами в 5 сценах. Сцена первая – это когда Иаков видит несправедливое отношение со стороны Лавана. Давайте прочитаем первые 16 стихов. «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имени отца нашего составил все богатство это». И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня. И сказал Господь Иакову, возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков, и призвал Рахиль и Лию в поле, к стаду мелкого скота своего, и сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут в тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я сказал, вот я. Он сказал, возведи очи твои и посмотри. Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей. Рахиль и Лия сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает, ибо он продал нас и съел даже серебро наше? Поэтому все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. И так делай все, что Бог сказал тебе». Вот к этому моменту в данной истории Иаков уже прожил в Месопотамии примерно 20 лет. Он работал сначала за своих жен, 7 лет за Рахиль, 7 лет за Лию. Затем он работал оставшиеся 6 лет своего пребывания в Харане за скот, для того, чтобы хотя бы какое-то имущество заработать для своей семьи. И вот 20 лет он работал, не покладая рук, на Лавана. И впервые за 20 лет он серьезно задумался об уходе. Впервые за 20 лет он серьезно задумался об уходе. Что его к этому побудило? К этому его побудила ужасающая несправедливость со стороны его хозяина, со стороны его начальника и родственника Лавана. Посмотрите, какие несправедливые вещи совершал Лаван по отношению к нему. Во-первых, мы видим несправедливые обвинения сыновей Лавана. Несправедливые обвинения сыновей Лавана. Посмотрите на первый стих. «Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца нашего составил все богатство это». Разве это справедливо? Разве действительно Иаков завладел всем, что было у их отца? Не сам ли отец назначил ему определенную награду? Не трудом ли своим Иаков собирал весь этот скот, который теперь расплодился в его стадах? Действительно ли он просто обманывал Лавана? Нет. Он трудился, выполняя все те условия, которые ему ставит Лаван. Лаван говорит ему: вот этот вот скот будет тебе в награду. Хорошо, Лаван трудится, пасет скот, и рождается много вот этого скота. Потом Лаван приходит недовольный, видит, что у него стада редеют, а у Иакова, наоборот, наполняются. Он меняет его награду. Иаков продолжает работать, продолжает пасти скот, выполнять все то же самое, что говорил ему Лаван. Однако Лаван по-прежнему недоволен. То есть, наоборот, здесь Лаван пытается использовать Иакова. Лаван поступает нечестно. Бог благословляет Иакова. Однако что говорят сыновья Лавана? Они говорят: Иаков завладел всем. Из имени отца нашего составил все богатство. Как будто Иаков хитрит и обманывает, и незаконным путем овладевает богатством отца. Но на самом-то деле все наоборот. То есть они называют белое черным, а черное белым. Они извращают правосудие. Они смотрят через кривые очки на то, что происходит в реальности. Далее посмотрите. Мы видим несправедливое отношение со стороны самого Лавана во втором стихе. «И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». Еще совсем недавно Иаков хотел мирно уйти от Лавана и говорил: «Давай я заберу своих жен и своих детей и уйду. Мне все-таки нужно свою семью содержать и своей семье устраивать будущее». Но Лаван его тогда не отпустил. Что ему тогда сказал Лаван? Он сказал ему: подожди, я вижу, что Бог за тебя благословил меня, так что останься у меня и работай, и ты себе заработаешь немножечко также на будущее, я дам тебе возможность заработать, будет тебе награда в виде скота. И Иаков выполняет эти условия, но теперь вдруг Лаван, который недавно говорил: Бог ради тебя меня благословил, вдруг совершенно изменился в лице, и он начал смотреть на него волком. Далее мы видим многократный обман со стороны Лавана. В 6 и в 7 стихе Иаков говорит: «Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш, что? Обманывал меня». То есть Иаков говорит об этом как об очевидном факте. Но действительно, конечно же, когда он жил и шли вот эти вот 6 лет его работы за скот, конечно же, он переживал все это. Это не вот просто в один день случилось. Иаков потом взял, пришел и сказал: вы знаете, отец ваш меня обманул, я обиделся, теперь я уйду. Нет, этот обман продолжался все 6 лет. Иаков, конечно же, страдал от этого, конечно же, он переживал из-за этой несправедливости. Я думаю, он приходил домой, и он своим женам выкладывал все, что с ним происходило сегодня за этот день. И как сегодня несправедливо обходился с ним Лаван. Он плакал, и жены плакали вместе с ним. И поэтому теперь он апеллирует вот к этому прошлому их знанию. Он говорит: вы знаете, что отец ваш обманывал меня. Мы видим, что Лаван применял по отношению к Иакову хитрость. Он не избивал его в наглую и напрямую, нарушая закон. Но он хитрил, как бы соблюсти свою выгоду, а Иакова оставить ни с чем. Посмотрите, в 7-8 стихах Иаков говорит: и раз 10 переменял награду мою. 10 раз. Около 10 раз. То есть это вообще ни в какие ворота, мне кажется, не лезет, да? Смотрите, 6 лет он живет, и он не просто даже по одному разу в год меняет его вознаграждение. Он больше. Он среди года, даже не просто, когда он новый контракт на год заключает, а он в любое время придет и изменяет награду. Это все равно, что если бы вы устроились на работу, и вам пообещали бы платить какую-то сумму. Ну, допустим, 10 тысяч рублей вам пообещали бы платить на работе. Вы пришли, отработали месяц, вы ждете, что сейчас получите 10 тысяч рублей, а на руки вам дают 4 тысячи. Вы говорите: почему? Мы же договаривались на 10. Вот и в контракте прописано, а он разрывает контракт и говорит: нет, это было раньше, а сейчас мы изменим. У нас, извини, вот у нас изменились условия, обстоятельства теперь другие. Вот теперь вот так вот будет у тебя зарплата. Вы говорите: ну ладно, хорошо, но давайте я как-то еще буду подрабатывать. И он говорит тебе: ну ладно, будешь вот еще дополнительную работу делать, и я тебе вот за это буду приплачивать. Вы делаете дополнительную работу, ожидаете, что за это вам заплатят. Он говорит, нет, теперь мы за эту работу не платим. Давай вот это вот делай, и я в следующем месяце тебе за это заплачу. Как бы вы отнеслись к такому начальству? Как бы вы поступили на такой работе? Я думаю, что вы давно бы уволились. Наверняка вы бы вспылили и высказали в лицо этому начальнику все, что вы о нем думаете. И, наверное, вы были бы по-своему правы, по-своему справедливы, потому что это ужасающая несправедливость. Но Иаков терпит 6 лет и 10 раз меняет Лаван его условия работы. То он говорит, один скот будет тебе в награду, 8 стих. То потом видит, что этого скота слишком много становится. Он находит, какого бы скота поменьше было, и говорит, вот этот скот будет тебе в награду. Но Бог умножает этот скот. А Лаван все время юлит и хитрит, пытаясь обмануть Иакова. Как Иаков отнесется к этой несправедливости? Будет ли он истерить? Как иногда мы начинаем истерично кричать, спешно что-то делать, когда с нами поступают несправедливо. Будет ли Иаков мстить, как иногда мы мстим? Ах, ты так ко мне отнесся? Ну, давай посмотрим, как ты вот тогда в таких обстоятельствах запоешь. Будет ли Иаков впадать в депрессию? Как мы иногда впадаем в депрессию, когда мы видим, как с нами несправедливо поступают, особенно если не один человек, а сразу много. Какой-то сговор нам кажется в нашей жизни. У нас опускаются руки, нам уже жить не хочется, жить не мила, все плохо. Или, может быть, Иаков будет пускаться в разного рода хитрости, как он это делал раньше, и начнет играть в шахматную партию. Так, ты пытаешься меня перехитрить здесь, а я тебя перехитрю вот здесь. Я буду с тобой поступать так же, как и ты. Ты со мной хитришь, и я с тобой буду хитрить. Так ли будет поступать Иаков? Да, со стороны Лавана было много несправедливости. Да, Лаван относился к Иакову неблагодарно. Да, Иаков испытывал что-то ужасное в своей жизни со стороны Лавана. Но заметьте, как к этому моменту, 20 лет спустя, как изменился сам Иаков. Раньше мы читали о том, как он хотел устроить свое будущее путем обмана, и он сам пошел на преднамеренный, продуманный обман. Он обманывал своего отца, он обманывал своего брата. Что же делает он теперь? Теперь он честно трудится своими руками, несмотря на то, что его самого обманывают. Его честность была настолько очевидной, что он говорит, посмотрите на 6 стих, он может сказать честно и открыто перед другими людьми, не стыдясь, он может сказать, вы знаете сами, что я всеми силами служил отцу вашему. Посмотрите на 6 стих. Вот эти 6 лет в обстоятельствах несправедливости, когда Лаван так плохо к нему относился, как ведет себя Иаков? Я всеми силами служил отцу вашему. То есть теперь уже он не пытается устроить свою жизнь путем обмана. Он живет честно, будучи готов терпеть несправедливость со стороны других. И самое главное, что помогло ему честно трудиться? Что помогло ему не пускаться на хитрости и вот не делать все то, что мы раньше говорили, не истерить, не мстить, не впадать в депрессию, не обманывать? Что помогло ему вынести эту несправедливость со стороны Лавана? Теперь мы видим, что Иаков научился полагаться на кого? На Господа. Иаков научился полагаться на Бога. Теперь он уже уповает не на себя, как он это делал раньше. Теперь он уже уповает не на свою изворотливость, не на свое умение пробиться правдами и неправдами в этой жизни. Теперь он уже полагает на Бога. Центральным элементом в разговоре Иакова становятся слова «но Бог». Посмотрите, как несколько раз он указывает на Бога, который действует в обстоятельствах несправедливости. 5 стих. «Я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но есть одно «но», которое позволяло Иакову выносить эту несправедливость. Он говорит: «Но Бог отца моего был со мною». Он видел, что с ним находится Бог. Он верой признавал, верой воспринимал, что Бог действует в его жизни. Бог видит все обстоятельства несправедливости. Бог контролирует обстоятельства. И поэтому Иаков мог вынести эту несправедливость. И он говорил: «Но Бог». 7 стих. «Отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло». Но Бог, снова он говорит, да, со мной поступали несправедливо, да, ко мне относились плохо, но что помогло ему самому правильно реагировать в этих обстоятельствах? То, что он смотрел на Бога. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Он понимал, что Бог не допустит того, что не должно произойти. Бог не даст ему искушение сверх сил. Бог не даст ему погибнуть, Бог позаботится о нем. И он даже, оказавшись в обстоятельствах острой несправедливости, смотрит на кого? На Бога. И он говорит: «Но Бог». 8-9 стихи. Он снова вспоминает эту несправедливость со стороны Лавана. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. «И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». То есть Иаков не идет на обман, не пытается хитрить и манипулировать. Он просто честно выполняет свою работу, оставляя Богу разбираться вот с этой несправедливостью. И что же он видит в своей жизни? Он видит, что Бог действует. Он видит: «И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Он увидел, что обманщик Лаван, оказывается, наказан, а он, перетерпев поначалу вот эту несправедливость, не остался с пустыми руками. Бог позаботился о нем. Иаков может выносить эту несправедливость, потому что он видит действие Божье, потому что он верой признает, что Бог глава его жизни, и Бог им управляет. И он говорит: «И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Действительно, это было совершенно правильно, что Иаков учился уповать на Бога, сталкиваясь с этой несправедливостью. Раньше он сам обманывал других, но посмотрите, какую воспитательную работу провел с ним Бог. Обманщика Иакова Бог поставил в такие обстоятельства, когда он сам был обманут. И тогда он начал понимать, как это больно быть обманутым, как это плохо поступать несправедливо. И он начал испытывать на себе все то же, что он делал для других. И тогда его сердце начало смягчаться. И тогда он начал признавать руку Божию в своей жизни. И тогда он учился уповать на Бога. И вот теперь, по истечении 20 лет, перед нами уже сильно-сильно изменившийся Иаков, который уповает на Бога. И вот теперь Бог является ему снова и напоминает несколько важных истин о себе. Бог не являлся Иакову каждый день. Это тоже очень интересное наблюдение. Мы с вами уже раньше это замечали. И другим праведникам, даже патриархам народа израильского, даже в те времена, когда Бог регулярно посылал свое прямое откровение, и тогда Бог не являлся им каждый день. Мы видели, что Бог являлся им в какие-то исключительные моменты их жизни. Вот то же самое было с Иаковом. Иакову Бог явился 20 лет назад, когда он шел в Харан, шел в Месопотамию. Там Бог явился, ему дал свое откровение. И теперь дальше Бог работал над ним через обычные обстоятельства жизни. Бог не разговаривал с ним напрямую каждый день. 20 лет прошло в том, что Бог просто через обычные обстоятельства жизни работает с ним. И 20 лет спустя Бог снова является ему и дает ему новое откровение о себе. И вот в этих острых обстоятельствах несправедливости смотрите, что Бог напоминает Иакову. Давайте посмотрим на то, что Бог сказал ему в стихах с 12 и дальше. Бог напоминает ему, что даже во время несправедливости Бог заботится о нем. Посмотрите на начало 12 стиха. «Все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами». То есть Бог заботился о том, чтобы приплод скота был нужной Иакову масти. То есть, чтобы именно этот скот отошел Иакову. Бог заботился о благосостоянии Иакова. То есть, видите, здесь есть две противоборствующие силы. В то время как Лаван всячески, как осьминог своими щупальцами, пытался манипулировать этой ситуацией, пытаясь лишить Иакова всякой надежды на богатство, всякой надежды на то, чтобы устроить свое материальное состояние. Иаков спокойно, честно работает, но в это время есть другая противоборствующая сила. Это кто? Бог, который устраивает обстоятельства так, что все-таки у Иакова есть прибыль, а Лаван теряет. Как же на все это реагирует Иаков? Спокойно. Иаков не борется за свою жизнь. Иаков не манипулирует, не хитрит, не истерит, не впадает в депрессию, а смотрит на Бога. И он видит эти две противоборствующие силы. Он видит, Лаван пытается причинить мне зло, но верой он смотрит дальше Лавана. Верой он смотрит дальше, чем немедленные обстоятельства, стоящие прямо перед его носом. Верой он смотрит дальше на Бога. И он видит, что Бог заботится о нем, даже в этих обстоятельствах несправедливости. И верой Иаков знает, что из этих двух противоборствующих сил сильнее, конечно же, Бог. И Бог не попустит ничему случиться, что не было бы предусмотрено его волей, что не было бы ему угодно. Дорогие друзья, когда вы оказываетесь в обстоятельствах несправедливости, смотрите ли вы только лишь на земные обстоятельства? Смотрите ли вы только лишь на земных игроков в вашей жизни, на тех людей, которые вам угрожают, на тех людей, которые вас обманывают, на тех людей, которые могут причинить вам зло? Или же вы способны верой посмотреть дальше этих земных обстоятельств и увидеть во всем этом руку Божью и принять верой, что даже во время несправедливости Бог заботится о своих детях? Дальше Бог открывает Иакову, что причиненная нам несправедливость не скрыта от Бога. Причиненная нам несправедливость не скрыта от Бога. Посмотрите на продолжение 12 стиха. Бог говорит: «Я вижу все, что Лаван делает с тобою». Я вижу. Иными словами, Бог говорит: «Я не отдыхаю, я не ушел поспать, я не закрыл глаза. Ты сейчас вопишь ко мне о несправедливости, да я знаю, знаю. Я вижу все, что Лаван делает с тобою». Дорогие друзья, мы часто бросаемся исправлять все своими силами. Мы пытаемся отомстить за несправедливость или взять вожжи нашей жизни в собственные руки. Почему? Потому что мы думаем, что Бог не видит. Или мы, может быть, где-то на уровне ума мы верим, ну, не совсем верим, как бы мы скорее знаем, мы читали, что Бог видит. Но нам очень трудно в это поверить на практике. И мы ведем себя так, как будто бы Бог не видит, как будто бы все зависит от нас, от того, как мы сейчас исправим эту несправедливость, причиненную нам. Но Бог напоминает нам: «Я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я вижу все то, что вот тот несправедливый начальник с тобой делает. Я вижу все то, что другие люди пытаются тебе причинить. Я вижу те несправедливые обвинения, которые против тебя были высказаны. Я вижу все, что делается с тобою». Если Бог все это видит, то неужели Он бездействует? Если Бог все это видит, то неужели не Бог это допустил? Значит, это для чего-то нужно в нашей жизни, чтобы нас духовно взрастить, чтобы нас научить уповать на Бога, чтобы исправить наш характер. Бог допускает это, но все эти несправедливости не скрыты от Его взора. И дальше Бог говорит Иакову: «Даже во время несправедливости я держу свое слово». Даже во время несправедливости я держу свое слово. Ни одно из обещаний, которые я тебе дал, не пройдет впустую. Посмотрите на 13 стих. Бог напоминает Иакову. Он говорит: «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле». И мы вспоминаем то, что было 20 лет назад, А мы об этом читали не так давно, не 20 лет назад, несколько воскресений назад. Мы читали об этом в 28 главе книги «Бытие». Когда Иаков бежал из дома, и вот в эти самые первые дни его побега ему является Бог перед его выходом из земли обетованной. Бог является, и помните, что Бог обещал ему? Бог пообещал ему: «Я буду с тобою и сохраню тебя, куда ты пойдешь, и возвращу тебя обратно в эту землю, в землю, которую я пообещал отдать твоему потомству». Это были обещания Авраамова завета. И вот теперь Бог напоминает Иакову именно об этом. Он говорит: не просто «я Бог, который тебе сейчас что-то новое и свежее говорю». Нет. Он говорит: «я Бог, явившийся тебе в Вифиле». Напоминая тем самым о своем прошлом явлении, напоминая тем самым о всех обещаниях, которые он раньше дал. И он сказал: как 20 лет назад я дал тебе обещание, ничего не изменилось. Я не изменился. Для тебя 20 лет – это очень много. Ты уже постарел, у тебя уже появилась седина за эти 20 лет. Наверное, Иаков, скорее всего, кстати, когда он бежал в Харан, и когда он женился на Рахиле и Лии, некоторые подсчеты позволяют нам предположить, что ему было уже более 70 лет. Но все равно 20 лет, большой очень срок. Ты за это время изменился. За 20 лет у тебя появились новые морщины на лице. За 20 лет у тебя ослаб голос. За 20 лет уже стало многое-многое другим в твоей жизни. Но я, говорит Бог, не изменился. Что такое для меня 20 лет? Для меня это какие-то доли секунды. Я как 20 лет назад дал тебе обещание Авраамова завета, это время пролетело незамеченным. Все осталось так же. Я по-прежнему храню все свои обещания. И все, что я сказал тебе в своем слове, обязательно исполнится. Дорогие друзья, Господь намеревался вернуть его в целости и сохранности обратно в землю обетованную. И теперь он говорит ему то же самое. «Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, и вот теперь встань, выйди из земли этой и возвратись в землю родины твоей. Как я обещал тебя вернуть в целости и сохранности, я верну тебя в целости и сохранности. Ни одно мое слово не будет тщетным. Ни одно мое обещание не пропадет, даже в обстоятельствах ужасающей несправедливости». Дорогие друзья, то же самое относится и к вашей жизни. Если Бог дал нам какие-то обещания в Библии, в своем слове, то даже когда вы сталкиваетесь с ужасной несправедливостью в своей жизни, неужели вы думаете, что Библия уже не имеет силы? Неужели вы думаете, что Бог передумал? Неужели вы думаете, что Он повернулся спиной к своим обетованиям? Нет. Бог исполнит свое слово даже в обстоятельствах несправедливости. Давайте посмотрим дальше на реакцию Иакова и реакцию Рахили на эти обстоятельства несправедливости. У них была совершенно разная реакция. Прочитаем следующие стихи с 17 по 21. «И встал Иаков, и посадил детей своих, жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел, скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. Иаков же похитил сердце у Лавана арамеянина, потому что не известил его, что удаляется. И ушел со всем, что у него было. И, встав, перешел реку и направился к горе Галаад». Здесь показана реакция двух людей на вот эти обстоятельства несправедливости со стороны Лавана. Это реакция Иакова и реакция Рахили. И у них была реакция прямо противоположная. Иаков берет только свое имущество. Посмотрите на 18 стих. «Взял с собою весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел». Дальше подчеркивается: скот собственный его, который он приобрел в Месопотамии. То есть несколько раз подчеркивается, что Иаков взял только то, что ему действительно реально принадлежало в данный момент времени. Заметьте, Иаков берет то, что у него было в данный момент времени, а не то, что он мог бы иметь. Он не смотрит на свои убытки и не говорит: если бы Лаван не переменял 10 раз награду мою, то у меня было бы не скажем, 100 голов скота, а 200 голов скота. Но из-за того, что он меня обманывал, я теперь возьму то, что мне могло бы принадлежать. И берет 200 голов скота, 100 своих и 100 еще из 100 лавана. Для чего? Ну, как бы потому, что этот лаван же несправедливо поступил. Это могло бы быть его имуществом, и поэтому он теперь на это претендует. Так ли делает Иаков? Нет. Он согласился остаться несправедливо ущемленным. И он не берет то, что могло бы ему принадлежать. Он берет то, что реально на тот момент было в его ведении по законному праву, если так можно сказать, по документам. Он не высчитывает того, что мог бы за это время заработать, если бы Лаван не лишил его такой возможности. Он не вступает с Лаваном в пересуды. Иными словами, какова реакция Иакова? Иаков перестает бороться за справедливость своими силами. Иаков перестает бороться за справедливость своими силами. То есть он как бы отпускает вожжи. И он позволяет, чтобы лошадь сама нашла дорогу. Я как-то читал недавно про то, что на севере нашей страны, там, куда даже дороги не доходят, куда можно добраться только зимой, когда замерзают все реки, вот там очень часто, там выводится особая порода лошадей, я уже забыл, как они называются, кажется, мериносы, но, может быть, я перепутал. Вот, это маленькая такая низкорослая лошадь. И вот когда идет пурга, дорог не видно, потому что дороги там и так не сделаны вот такие, как у нас, автомагистрали, асфальтовые. То есть их не видно, нет верстовых столбов, не видно, куда идти. И когда выпадает много снега, то можно реально потеряться в лесу. Но у этих лошадей очень хорошее чутье. И тогда как поступают местные жители? Они отпускают поводья и дают лошади самой найти дорогу. И она даже вот по полному бездорожью, она ориентируется правильно и не попадает ни в какие болота, она проходит нужным путем, знает, как ей пройти и выводит точно к дому. Вот иногда, дорогие друзья, и нам также нужно научиться поступать. Это очень сложно отпустить поводья из своих рук. Это очень сложно отдать контроль своей жизни кому-то другому. Нам так хочется манипулировать всеми обстоятельствами. Нам так хочется упреждать каждый шаг нашего соперника, каждый шаг нашего врага, предупредить какими-то ответными шагами с нашей стороны, чтобы ничего с нами не случилось, чтобы нас никто не обманул, чтобы не потерпеть никаких убытков, никаких неудач и так далее. И так сложно отдать поводья своей жизни, допустив Богу управлять нами. Вот Иаков делает именно это. Он перестает бороться за справедливость своими силами. Он говорит, хорошо, Лаван меня обманывал, ему удалось меня обмануть, пусть Бог с ним будет разбираться. Я возьму только то, что у меня осталось, и я заберу только свое, то, что мне по бумагам, тогда я не знаю, бумаги подписывали или нет, там глиняные таблички, может быть, скрепляли как-то печатью. Вот. Но он то, что ему реально и по закону берет, остальное оставляет Лавану и не претендует на это. А вот реакция Рахили была другой. Рахиль берет не то, что ей принадлежит, а то, что ей не принадлежит. Посмотрите на 19 стих. Рахиль похитила идолов, которые были у отца ее. А когда мы сталкиваемся вот с этим словом, Рахиль похитила идолов, вот слово «идолы», оно сразу же рисует в нашем мозгу такое, в нашем воображении такую картину, что Лаван поклонялся этим идолам. Но, может быть, это не так. Мы на самом деле не знаем, что это были за идолы. В оригинале употреблено особое слово. Оно редко используется в Ветхом Завете. Везде, когда Ветхий Завет говорит об идолах и о поклонении идолам, об идолопоклонстве, используются другие слова. А вот это слово, которое использовано в данном тексте, в оригинале, оно очень редкое, и оно обозначает некую статую или статуэтку. Но предназначение этой статуэтки точно неизвестно в настоящее время. Есть несколько предположений, зачем Рахиль должна была бы взять вот эти статуэтки своего отца? Для чего они были ей нужны? Ну уж, конечно, не для того, чтобы самой поклоняться этим статуэткам. Мы нигде и дальше не читаем, чтобы она пыталась что-то делать, или до этого, или после этого. Есть несколько предположений, зачем Рахиль взяла статуэтки своего отца. Некоторые предполагают, что эти статуэтки использовались для гадания. Мы не знаем, какое было духовное состояние Лавана. Мы знаем, что он почитал Бога Яхве, то есть он называл Бога таким же именем, как и Авраам, его родственник. Вот. Но мы не знаем точно, какую-то еще придерживался ли он каких-то языческих практик. Мы не знаем этого. Поэтому некоторые предполагают, что, может быть, эти статуэтки использовались для гадания. В других местах Священного Писания в Ветхом Завете действительно упоминаются вот эти вот статуи, терафимы, так называемые, в связи с гаданием. Поэтому, может быть, мы можем предположить, может быть, Рахиль боялась, что Лаван будет гадать по этим статуэткам и найдет, в каком направлении они пошли, и сможет их найти и догнать. Может быть, поэтому она забрала статуэтки своего отца. Но есть еще одно предположение. Некоторые считают, что вот эти вот статуэтки использовались в качестве документов на имущество. То есть, знаете, как сейчас, когда вы получаете имущество, имущественное право на квартиру или на землю, то вам выдает, кадастровая палата выдает вам документы, да? Регистрационная палата. Вы получаете документы на владение землей или на владение квартирой. И вот эти документы служат доказательством, что вот эта квартира или этот дом или эта земля принадлежит вам. В те времена не было регистрационных и кадастровых палат, но тоже были свои суды и тоже были свои способы для того, чтобы застолбить за кем-то право на какую-то землю, на какое-то имущество. И вот некоторые предполагают, что вот эти семейные статуэтки или семейные идолы использовались в качестве как раз такого документа. То есть они передавались в семье из поколения в поколение как некий документ или некоторое право, документ, удостоверяющий право человека на владение имуществом. Что, получается, сделала Рахиль? Если это действительно так, то Рахиль, получается, выкрала документы у своего отца. И если бы вот эти вот документы у нее были, то она могла бы в будущем, когда ее отец умрет, претендовать на имущество. Мы знаем, что у Лавана были и сыновья, да, помимо его дочерей Лии и Рахили, которые стали женами Иакова, у него же были еще и сыновья. Поэтому Рахиль, возможно, думала так: мой отец обманул нас, он отнял у нас все имущество, он обошелся с нами несправедливо. Так я отыграюсь хотя бы на наследстве, хотя бы наследство получу себе. И она украла таким образом вот эти вот идолы в надежде получить это наследство. Так это или иначе, это лишь предположение, но мы видим, что Рахиль берет то, что не принадлежит ей. Она пытается взять восстановление справедливости в свои руки. Она сама борется за справедливость. Столкнувшись с несправедливостью, она хочет своими руками навести порядок, защитить себя, чтобы Лаван ее не нашел. Отомстить обидчику, лишить его документов на имущество. И то, и другое – это реакция плоти. Это наиболее естественная и наиболее понятная реакция нашей плоти. Когда с нами поступают несправедливо, мы хотим отомстить обидчику. Но давайте посмотрим, к чему эти действия привели Рахиль. Действительно ли они принесут ей благо, или же они поставят ее собственную жизнь под угрозу? Вот об этом рассказывается в следующих стихах, с 22 по 29. Сначала рассказывается об угрозе жизни Иакову с 22 по 29 стихи, и потом об угрозе жизни Рахили с 30 по 35 стихи. Мы не будем их прочитывать из-за недостатка времени, но я лишь кратко напомню вам содержание этой истории. Когда Лаван все-таки узнал, а он в это время отсутствовал со своими стадами, он ушел стричь скот далеко куда-то от дома, и когда он узнал, что Иаков со своими женами и детьми и стадами ушли в неизвестном направлении, Лаван спешно взялся за дело, и он погнался за ними. Наверное, он предполагал, куда они пойдут, ну, конечно же, в Ханаан. И он знал дорогу в Ханаан, он погнался за Иаковом. Мало ли было дорог в Ханаан? Немало. Можно было бы разными путями идти, и находясь по одну сторону от какой-нибудь горы, вы бы не знали, что там располагается Иаков по другую сторону этой горы. Там было очень легко потеряться вот в этой гористой местности. Но Бог управляет этими обстоятельствами. И что делает Бог? Бог дает Лавану настигнуть Иакова. Бог дает Лавану настигнуть Иакова. Но при этом Бог является Лавану и говорит ему, 24 стих, «И пришел Бог к Лавану, армиянину, ночью во сне, и сказал ему, берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого». И Иаков, и Лаван воспринял это, он испугался. Позднее, когда он настиг Иакова, когда он пришел разговаривать с ним, он рассказал ему об этом видении, и он сказал ему, посмотрите на 29 стих, «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого». Итак, Лаван берет с собой вооруженных людей и гонится за Иаковом. Для чего? Ну, для чего еще он возьмет вооруженных людей и погонится за Иаковом? Ну, наверное, чтобы его остановить. Ну, наверное, чтобы его наказать. И он действительно сам говорит, как в 29 стихе мы прочитали, «Есть в руке моей сила причинить вам высшее добро в вашей жизни, да, чтобы вам так хорошо было, чтобы вы вернулись ко мне и жили безбедно просто. Я, да не переживайте, чего же вы ушли так, не попрощавшись. Придите ко мне, я, сейчас попрощаемся, я дам вам много благ». Так он говорит? Нет, он говорит, «Есть в руке моей сила сделать вам зло». И действительно, его первоначальным намерением, скорее всего, было именно это. Он взял с собой вооруженных людей и погнался за Иаковом для того, чтобы его сурово наказать. «Есть в руке моей сила сделать вам зло». То есть на первый взгляд кажется, что несправедливость стала еще хуже. До этого он просто косо смотрел на Иакова, до этого он просто обманывал его. Это все плохо и несправедливо. Но теперь кажется, когда Иаков поступил справедливо и правильно во всем, он ушел, взяв только свое имущество, не став спорить и судиться с Лаваном. Кажется, что несправедливость достигает апогея, и кажется, что стало еще хуже. Теперь вот этот вот наглец Лаван угрожает его собственной жизни и жизни его детей. Неужели это не несправедливо? Несправедливость достигла вершины. Но вот именно в этих обстоятельствах наиболее ярко проявилась Божье действие, Божье избавление. Бог пришел к Лавану ночью во сне. И это было переломным моментом. И вот об этом Лаван говорит. «Есть в руке моей сила сделать вам зло, но Бог явился мне. Бог отца вашего вчера говорил ко мне и сказал, берегись, не говори Иакову ни хорошего, ни худого. Бог явился мне, и Бог остановил меня». Бог не допустил ему сделать какого-то зла Иакову. Смотрите, какой получается парадокс. Это очень важный парадокс. Нам нужно его знать и нужно в него верить для того, чтобы нам правильно реагировать на несправедливость. Лаван может сделать зло Иакову? Может. Он говорит, есть в руке моей сила сделать вам зло. Но может ли Лаван сделать зло Иакову? Не может. Почему? Но Бог. Бог контролирует обстоятельства. Вот такой вот парадокс. То есть он вроде бы может сделать зло Иакова. У него есть все для этого. У него есть сила, у него есть благоприятные обстоятельства. И он даже нашел, прижал Иакова. Все, Иакову дальше некуда идти. Он его догнал. Он может с ним сделать все, что хочет. Но может ли он причинить ему зло? В то же самое время и не может. По другой причине. Потому что Бог контролирует эти обстоятельства, и Бог не допустит, чтобы Лаван причинил зло Иакову. Дорогие друзья, точно так же и в нашей жизни. Люди могут вам навредить. Когда вы сталкиваетесь с обстоятельствами несправедливости, вы должны помнить, да, в руке у этих людей есть сила сделать вам зло. Но в то же самое время вы должны верить. Они не могут сделать ничего, что не допустит Бог. Они не могут ни на один шаг пойти дальше, чем попустит им Бог. Они не могут ни одного лишнего рубля отнять у вас, чем допустит им это сделать Бог. Бог контролирует все обстоятельства, и в этом проявляется его верность. Как Иаков просил в Вифиле, чтобы Бог с ним был и охранял его, так он это и делает. Мы видим, что Бог в силах. защитить своих детей. Как мы сказали, опасность угрожала не только Иакову, но опасность угрожала и Рахиле. Да, Иаков сказал: «Бог остановил меня, я не могу вам сделать никакого зла». Но он сразу же вслед за этим говорит: «Но зачем же ты ушел, зачем же ты взял моих богов? Если бы ты просто ушел, потому что нетерпеливо хотел быть в доме отца твоего», 30 стих, «но зачем ты украл богов моих?» То есть вот эти вот статуэтки. Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих, но у кого найдешь богов твоих», то есть вот эти статуэтки, «тот не будет жив. При родственников наших узнавай, что у меня, и возьми себе». Иаков-то, смотрите, Иаков был абсолютно уверен, он-то не брал. Он знает, что он изменился. Он теперь уже не взял бы ничего чужого. И он абсолютно четко уверен: у нас этого не может быть. Никто из нас не мог этого взять. Ведь я изменился, я ничего не могу украсть. Но он не знал, что Рахиль поступила несправедливо. Рахиль взяла мщение в свои руки. Рахиль хотела на несправедливость ответить несправедливостью и взять что-то, что ей не принадлежало. Помогло ли это Рахиле? Нет. Это поставило ее жизнь под угрозу. У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. И вот Лаван теперь начинает свой поиск. И он заходит в каждый шатер. Вы знаете, в шатрах очень часто расстилали на полу ковер или циновку. Под этим ковром можно было вырыть яму и там что-то спрятать. Наверняка он все это перетряхивал, наверняка все он это раскрывал. Смотрел, если есть какие-то сундуки, их открывал, какие-нибудь мешки. Везде проверял и ничего не нашел. И вот наступает такой момент, тревожный момент в этой истории, когда он заходит в шатер Рахили, и она виновна. И именно там находятся эти статуэтки, и он мог бы их обнаружить. Но нашел ли он? Нет. Посмотрите на конец 35 стиха. Конец 35 стиха. Простое предложение, простые слова. «И он искал, но не нашел идолов». Искал, но не нашел. Тот же самый Бог, который дал Лавану найти Иакова, когда он погнался за ним, не дал ему найти вот эти статуэтки в шатре у Рахили. Бог защитил семью Иакова, несмотря на то, что Рахиль была виновна. Что это? Милость. Что это? Благодать. Дорогие друзья, не правда ли, Бог не всегда дает нам пожать последствия наших поступков? Не всегда. Иногда Он с целью научить нас, Он показывает нам: ты сейчас можешь реально попасть, ты сейчас можешь быть реально наказан, но я помилую тебя, я не дам, чтобы вот это вот раскрылось. Иногда Бог и так делает. Иногда Он дает нам пожать последствия наших поступков, как это было в случае с Иаковом раньше. Помните, мы об этом уже говорили? Мы даже говорили о законе бумеранга. Да, что ты делаешь другим, возвращается к тебе. Действительно, Бог иногда дает нам пожать эти последствия. Но иногда Он проявляет и свою милость. На самом деле, каждый из нас заслуживал бы гораздо больше наказания в нашей жизни, чем Бог это допускает. На самом деле, каждый из нас заслужил бы пожать последствия каждого неправильного поступка в нашей жизни. Но насколько велика милость Божья, что Он дает нам только то, что нужно для воспитания. Только то, что нужно для исправления, для того, чтобы нас наказать и исправить, и показать нам, что мы были неправы, и привести нас к покаянию. Но Он не дает нам всю полноту наказания, Он проявляет свою милость. И вот точно так же Он это делает в случае с Рахилью. Ну и, наконец, в конце наступает избавление, стихи с 36 по 55. Мы не будем их читать, это довольно-таки длинный отрывок, но в нем рассказывается, что Лаван не смог доказать своих обвинений. В ответ на это Иаков высказывает ему свои обвинения. То есть между ними наступает выяснение отношений. Каждый из них свои претензии предъявляет, то, что скрывалось до этого, то, что каждый из них таил в своем сердце. Помните, когда Лаван смотрел на него не так, как вчера и третьего дня, да? Но пока еще напрямую не говорили, обвинения не высказывали. Иаков тоже приходил и только своим женам жаловался, но с Лаваном не вступал ни в какие перепалки. Теперь уже весь этот гнойник вскрывается, они высказывают друг другу свои претензии. Каждый из них понимает, что в чем-то был неправ, И Лаван, видя, что он был неправ, Лаван видит свою неправоту, тоже меняет тон разговора и предлагает Иакову заключить мирный договор. И вот последние стихи описывают этот мирный договор, который был заключен при свидетелях, скреплен торжественной трапезой по обычаям того времени. И в результате Бог дает мирное, хорошее разрешение этой ситуации. Правильно ли поступила Рахиль, когда она пыталась взять справедливость в свои руки, отомстить обидчику? Нет, неправильно. И более того, она поставила свою жизнь под угрозу. Правильно ли поступил Иаков, когда он возложил упование на Бога, отпустил вожжи и сказал: «Господи, что ты сделаешь, то и будешь, то и будет. Ты восстановишь справедливость. Ты видишь все, что со мной происходит. Я не буду бороться за справедливость своими силами». Да, Иаков поступил правильно. Защитил ли его Бог? Да, защитил. Примирил ли он его даже с его обидчиком? Да, примирил. Даже теперь обидчик ищет примирение с ним и говорит: давай заключим мирный договор. Какие уроки мы можем извлечь из этой истории? О некоторых уроках мы уже говорили. Я надеюсь, что каждый из нас взял для себя что-то полезное. Мы говорили о том, что очень важно видеть Бога, руку Божью, смотреть не только на обстоятельства, но смотреть дальше земных участников этой истории. Верой видеть руку Божью в обстоятельствах несправедливости. Но давайте подведем несколько таких общих еще уроков, подведем финишную черту. Урок первый. Иногда Бог дает своим избранным столкнуться с острой несправедливостью. Если Бог это допускал в жизни Иакова, то кто сказал, что он не будет допускать этого в нашей жизни? Гарантирует ли Бог, что никогда с нами не будут поступать несправедливо? Нет. Более того, он предупреждает нас о том, что будут поступать с нами несправедливо. В мире этом, говорит Христос, будете иметь скорбь. Но мужайтесь, ибо я победил мир. Будете иметь скорбь, предупреждает Христос. Он же говорит: весь мир лежит во зле. Действительно, дорогие друзья, мы должны понимать, что мы живем в мире, испорченном грехом, в мире, над которым давлеет печать проклятия. Мы еще не живем с вами в искупленном мире. Поэтому в этом мире много несправедливости, и Бог будет допускать даже своим избранным столкнуться с несправедливостью. Однако, даже когда мы сталкиваемся с несправедливостью, выходит ли что-то из-под Божьего контроля? Нет. Происходит ли что-то, что становится для Бога сюрпризом? Нет. Случается ли что-то, что Бог не предусмотрел, и потом вынужден потом на это как-то реагировать и исправлять свои ошибки? Нет. Ошибается ли Бог? Нет. Вопрос риторический. Поэтому, дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, позвольте спросить вас, какие несправедливости вы видите в вашей жизни в настоящее время? Может быть, с вами несправедливо поступают на работе. Может быть, с вами несправедливо поступает муж или несправедливо поступает жена. Может быть, несправедливость со стороны ваших друзей. Может быть, несправедливость со стороны каких-то людей в церкви. Или, может быть, даже со стороны руководства церкви, да? Ведь руководство церкви тоже люди и тоже могут где-то ошибиться. С какими несправедливостями вы столкнулись сейчас? Для себя ответьте на этот вопрос. Обрисуйте себе те несправедливости, которые есть в вашей жизни, если они есть, или, может быть, которые вы переживали в недавнем прошлом. И сразу вслед за этим позвольте спросить вас: ошибся ли Бог? Когда Бог допустил эту несправедливость в вашей жизни, ошибся ли Бог? Допустил ли Он какую-то неудачу, просчет? Что-то не предусмотрел и не додумал, и теперь смотрит: ой, что же случилось-то с моим ребенком, с моей дочерью или с моим сыном, которые с такой острой несправедливостью столкнулись и так сильно переживают, как же это я мог допустить? Что-то не так, это неправильно. Может ли Бог так сказать? Нет, Бог не ошибается. И все, что Бог допустил в вашей жизни, это ровно то, что вам нужно. Бог знает, что вам нужно. Бог знает, что вам нужно для того, чтобы уподобляться Иисусу Христу. Бог знает, что вам нужно для того, чтобы учиться упованию на Бога. Бог знает, что вам нужно для того, чтобы прийти к вере в Бога. Очень часто люди, столкнувшись с острой несправедливостью в своей жизни, начинают обращаться к Богу. Бог знает то, что вам нужно для того, чтобы прославить Бога в вашей жизни. Бог знает то, что вам нужно для того, чтобы получить небесную награду. И Бог посылает все обстоятельства в вашей жизни согласно с этим. Бог не ошибается. И любая несправедливость, с которой вы столкнулись в своей жизни, это то, что было допущено любящим, милосердным, в высшей степени мудрым отцом. Это первый урок. Второй урок. Хитрость и обман непременно возвращаются к автору. Мы видим это тоже много раз в истории Иакова. К Иакову уже это в прошлом возвращалось бумерангом. Теперь мы видим это на примере следующих людей. Лаван. Лаван когда-то обманул Иакова. Бог использовал этот обман для того, чтобы Иакова наказать, для того, чтобы Иакова научить. Но остался ли сам Лаван ненаказанным? Нет. Лаван тоже пожал последствия своего обмана. Он потерял большую часть своего имущества. Бог сначала благословил его ради Иакова. Но потом, когда он стал манипулировать с наградами, менять награду, не выплачивать Иакову то, что должен, Бог отнял у него часть его имущества. Лаван был наказан. Когда он манипулировал вот так вот и плохо относился к своим внукам и дочерям, Бог лишил его дочерей и внуков. Они ушли от него и уже больше к нему не вернутся. Действительно, Лаван тоже пожинал последствия своих поступков. Вновь и вновь мы получаем подтверждение истине. Что посеет человек, то и пожнет. Ну и, наконец, последний урок из этой истории. Бог верен своим обещаниям и способен сохранить нас в любых обстоятельствах. Он в силах оградить нас и тогда, когда нас обманывают, и тогда, когда с нами хитрят, и тогда, когда нашей жизни угрожает опасность. И мы видим это на примере Иакова и Рахили, которых Бог хранил во всех этих обстоятельствах. Даже когда вы переживаете несправедливость, Бог силен вас сохранить. И Христос говорит, не две ли малые птицы продаются за мелкую разменную монету, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего. У вас же и волосы на голове сочтены. Ни одна птица не упадет на землю без воли Отца вашего. То есть жизнь этих птиц в его руке. Неужели вы думаете, что ваша жизнь вышла из-под его контроля? Неужели вы думаете, что вашей жизни может угрожать что-то, что не допустил бы Бог по своему мудрому и любящему плану? У вас же и волосы на голове сочтены. Неужели вы думаете, если Бог знает число волос на вашей голове, неужели вы думаете, что Он не знает, на сколько рублей вас обманули, на сколько грамм вас обвесили, какой ущерб вам причинили? Неужели вы думаете, что Бог, знающий число волос, не знает число рублей? Бог верен своим обещаниям, и Он не попустит вам быть искушаемыми сверх сил и сохранит вас в любых обстоятельствах. В заключение мне хотелось бы обратиться к тем людям, которые еще не последовали за Христом, не стали учениками Иисуса Христа. Как узнать, что вы не стали учениками Христа? Это значит, вы не живете с Ним каждый день вашей жизни. Вы не раскаялись в своих грехах, вы не изучаете Его Слово, не стремитесь жить по Его Слову. Вот мне хотелось бы, обращаясь к таким людям, которые, возможно, присутствуют здесь, в этом зале, или, возможно, смотрят нас по видеотрансляции, мне хотелось бы сказать вам, что самая большая ошибка, которую вы можете допустить в вашей жизни, это пытаться построить свою жизнь своими силами. Это пытался делать Иаков долгое время. Это пыталась делать Рахиль, но это привело их к краху. Самая большая ошибка – это уповать на свои силы. И самое правильное решение, которое вы можете принять в вашей жизни, это возложить свою надежду на Бога. Это сказать Ему: «Господи, только Ты мой Спаситель, только Ты можешь мне помочь, я на Тебя уповаю, я отпускаю поводья моей жизни, и я прошу Тебя, Ты управляй моей судьбой, будь Ты моим Богом, будь Ты моим Господином, будь Ты моим Спасителем». Если вы хотите узнать поподробнее, как это сделать, хотите, чтобы мы с вами помолились, подойдите к любому из пастырей после собрания, и мы обязательно вам поможем. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас, что и в обстоятельствах несправедливости Ты управляешь всем. Ты допускаешь это в нашей жизни для каких-то Твоих целей, в конечном итоге для того, чтобы нас остановить на греховных путях, направить на пути истины, для того, чтобы прославить Твое имя в нашей жизни и для того, чтобы научить нас упованию на Тебя. Благослови нас, Господи. Тебе предаем свою судьбу, Тебе предаем всякие трудности и несправедливости, которые, как нам кажется, мы переживаем и сейчас в нашей жизни. Мы предаем это в Твои руки. Мы не хотим пытаться достичь справедливости своими силами. Мы не хотим манипулировать обстоятельствами, манипулировать мнением других людей. Тебе все доверяем, просим, Ты восстанови справедливость, как Ты говоришь, что Ты выведешь правду, как день, и справедливость нашу, как полдень. Все отдаем в Твои руки, да прославится Твое имя. Аминь.